И я вас категорически приветствую.
И я, соответственно, тоже приветствую. Привет,
привет,
Дима.
Привет.
Рад видеть.
Симметрично.
Мы давненько не встречались.
Что у нас сегодня?
Ой, сегодня русская народная группа у нас будет под названием Юрая Хип.
Урия Гип.
Урия Гип, да, которую все обожают. И она как-то каким-то особняком стоит, мне кажется, все-таки. Потому что все, когда говорят о классическом роке, там говорят... Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, да. Юрая Хип как-то отдельно.
Хотя, не похоже.
Хотя совсем. По популярности, по массовости, по любви народной она просто...
Я бы сказал, что July Morning не то, что поспорит с лестницей в небо, а просто переплюнет. На всяких танцах там это ж вообще...
Переплюнет. Нет, лестница в небо – это такая... Вообще, лестница в небо, Child in Time – это такие мужские истории.
Да.
Все-таки это... Ребята пошли на черный рынок, на толчок, купили пластинку Deep Purple, слушают. Алло, я купил там Child in Time, слушаем, приходи. А July Morning – это танцы в пионерском лагере.
Конечно.
Девушки все.
Мега-хит, просто мега.
Ну, вот когда у тебя знакомство состоялось с этим замечательным коллективом?
Я жил на 9-м этаже.
Ага.
А на 4-м этаже подо мной жил такой Серега. Серега уже помер, к сожалению, царство ему небесное. И он мне выдал на послушать пленку. Пленка была на 375 метров. И на ней был записан кусок, второй диск, по-моему, 1973 года, который Юрая Хип Лайв. Где там Джипси, Magician's Birthday, там какой-то это у них там это солянка какая-то в конце рок-н-ролл.
Ну да.
Благодарю вас. Просто срубило натурально.
То есть концерт. То есть,
да, да, да. А первый был Look at Yourself. Я его купил, диск. Это был там. Ну, мы покажем там обложечка, два глаза, кусок фольги, где ты Look at Yourself. И оказалось, что это песни, которые были на концерте в живом исполнении. А вот они вот такие. Ну, так тебе скажу, тяжестью натурально поражало. Меня в детстве учили на клавишах играть. С моей точки, Кен Хенсли там просто всем телом падал на клавиши.
Да, потому да, что... да, да, там
вот,
дойдем до этого.
Да, чтобы клавишные задавали, так сказать, такую мощь. Они единственные такие.
Слушай, а мне этот концертный альбом никогда не нравился почему-то. Юрая Хип. Первый вот этот черный.
Оно, ты же понимаешь, мы уже с тобой 100 раз обсудили, но кто первый раз смотрит, все равно повторившись. Вся музыка, которую ты слушал подростком, она вся привязана к каким-то жизненным событиям, измерению длины полового акта, например.
Да. Как сказал один мой знакомый, сказал замечательную фразу, что отличить хорошую музыку от плохой очень просто. Хорошая музыка – это та, которую ты любил, когда был тинейджером, а плохая музыка – это та, которую слушают современные тинейджеры.
Да. Никаких сомнений. Да.
Хотя эта пластинка, она считается одним из лучших. Ну, считается, опять-таки, у кого? У критиков там, у всех. Одним из лучших концертных альбомов классического рока за всю историю.
Ну, хороший.
Там есть там, 10, 20, там, 50 альбомов лучших концертных. Она считается одним из, как бы. Хотя, мне кажется, вообще неинтересно. Почему-то.
Замечу, что я по-прежнему, если и слушаю, то слушаю только тот диск, который слушал в детстве. Остальные, где там Sunrise и прочее, это мне неинтересно, я люблю вот это.
Слушай, у Юрая Хип около 20, по-моему, концертных альбомов.
Ого.
На сегодняшний
день. Я только один вот этот знаю.
То есть, их больше, чем номерных.
Круто.
И масса сборников еще. У них дискография, конечно, будь здоров, и денег они все зарабатывают до сих пор.
Молодцы.
Прилично.
Молодцы.
Все. Вот. А началось-то?
Ну, и это, завершая, так сказать, такие хиты, как July Morning, Easy Living, что вообще там бомбило. Я не знаю, у нас на каждой дискотеке играло всегда просто.
В пионерском лагере
Lady...
это было все. Это были песни номер один, конечно.
She came to me one morning. Это задрало всех настолько, что вообще невозможно, блин.
А сколько русских вариантов текста этой песни существует?
Мега-хиты. Просто...
Поймали Карвалана, Луиса Карвалана. Луиса Карвалана.
Нашел я тебя.
Чилийского вождя.
Да, нашел я тебя босса и паршивый, безволосый, и всю ночь тебя в порядок приводил. Очень смешно было.
Ну что, с чего начать?
Сначала и пойдем до конца.
Начало – это Клифф Беннет, такой английский певец, рок-н-ролльщик интересный, достаточно с очень мощным голосом. Дружил с группой The Beatles. Они ему подарили даже песню «Got You Get To Into My Life». И он ее записал, Маккартни ему помогал, он выпустил сингл. И вообще у него была группа своя, называлась как-то она Rebel Roses, Roses, по-моему. Роузерс – это какие-то хулиганы или что это, или жулики. Роузерс.
Безобразники. Беспредельщики.
Вот такой бунт хулиганов, да, бунт беспредельщиков. Ну, и играли такой ритм-н-блюз, традиционный для Англии, с уклоном в эстраду, так ближе к Клиффу Ричарду, что-то такое. И, в общем, все шло неплохо, а потом стало как-то не очень у них. Хотя Клифф Беннет, он хороший вокалист, он хотел такой большой состав с дудками, с мощным, чтобы это пробирало всех. Но что-то не складывалось. И дружил он с Кеном Хенсли, молодым пареньком, который хорошо играл на гитаре, как неудивительно, и на клавишах иногда. Играл он в группе под названием не больше, не меньше, как «Боги». «The Gods». Была такая группа «The Gods». «Боги».
Скромно.
У меня была пластинка этих самых «Богов». И единственная песня, которая осталась в памяти, это что-то «Candles Getting Shot». Такая...
«Сгорая, плачут свечи».
Ну, такая, да. И музыка, соответственно, такая... «Candles getting shot». Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И Кен Хенсли там играл и пел.
Угу.
И там же играл Ликерс Лейк на барабанах. Вот группа «The Gods» называлась.
Угу.
Клифф Беннет поговорил с Кеном Хенсли и сказал, что «А чего вы боги?» Такие боги, что-то у вас тоже не прет, что-то вот эти свечи там у вас ля-ля-ля-ля-ля-ля. Давайте сделаем крутой бенд. И они сделали крутой бенд. Эти самые боги переименовались в коллектив под названием Toy Fat. И вышла вот такая пластинка.
Я смотрю и понять не могу, что это такое. Toe – это...
Это типа палец. Палец, да, толстый.
Да.
Толстый, большой. Отвратительная обложка совершенно.
Омерзительная. Вместо башки.
Да, и надо быть, конечно, совершенно отчаянным и упертым человеком, чтобы рассчитывать...
Может, это идиома какая-то? Я не знаю.
Нет, я не думаю. Не думаю. Это такой просто, как сказать повежливо, выпендрёж. Это вежливо так. Выпендрёж. Вот. И надо быть, конечно, отчаянным весьма человеком и всей группой, чтобы рассчитывать на коммерческий успех в Англии в 69-м году с такой обложкой. Потому что...
Кавер-дизайн и гипнозис. Это что?
Так это видно.
В группе Pink Floyd.
Невооруженным глазом, да, да, видно, что такая шизофрения, только гипнозис.
Угу. Ну и Кен Хенсли и Ликерс Лейк.
Те же самые боги, только под другим названием.
Ага.
Но там не только Кен Хенсли и Ликерс Лейк, там еще есть замечательный человек, которого здесь зовут Джон Коннос, бас-гитара и вокал. Джон Коннос. Хотя на самом деле это Джон Гласкок, бас-гитарист, который после Toy Fat уйдет в группу Jet Rattle.
Хм.
Вот. И очень хорошая пластинка получилась, несмотря на отвратительную обложку. Я до сих пор ее слушаю, и она просто вот одна из лучших, наверное, записей британского такого умного, тяжелого, прогрессивного рока 69-го года. То есть там Хенсли здесь играет на гитаре, кстати. Вот он здесь как гитарист весьма блеснул. Хотя... никаких чудес не показывает, но там с фидбэком, со всеми делами, все приемы гитарные того времени он освоил технически. И вполне себе хорошо играет. А поет Беннет мощным голосом, очень тяжелый прогрессив, несмотря на то, что короткие песни, но они очень прямо вот они аранжированы, они сделаны, они отточены. Потому что у Беннета такая эстрадная все-таки школа хорошая. А эстрадная школа, она чем хороша? Что там нельзя фальшивить. Там так все очень чистенько. И В результате здесь вот эта чистота Беннета, такой перфекционизм и тяжелый рок. И все это вместе. И все это очень умно, здорово, с ревущими клавишами тоже. Хотя играет не Хенсли тут на клавишах, но тем не менее. Ну, и вторая пластинка уже, что называется, для комплекта Туэфет, где уже нет Хенсли, потому что он ушел в ансамбль, о котором мы сегодня будем... Который мы сегодня будем демонстрировать. Мы говорить о нем особо не будем.
Что это такое? Опарыши какие-то, нет?
Это какая-то совсем уже билиберда. По обложке. А по музыке она может быть даже интереснее, чем первый альбом.
Какую-то курицу доедают.
Ну, какие-то, да, объедки. Какие-то объедки, объедки, объедки. Вот. Хотя Глазкок здесь еще играет. Uh-huh. Джет Ротал еще не состоялся для него. Он скоро состоится. Ну, очень хорошие пластинки. ТФЭТ очень...
Надо изучить.
Рекомендую, немножко, хотя они достаточно редкие. Несмотря на то, что это переиздание уже новодельное. Uh-huh. А оригинальные стоят каких-то невероятных денег уже. И первопрессы их покупать. На самом деле, музыка хорошая, но не настолько, чтобы платить за нее там, 500 евро или там, 700 uh-huh. за оригинал. Можно обойтись и новоделами вполне. К Кену Хенсли подъехал такой паренек по имени Джерри по фамилии Бронштейн.
Джерри, Бронза, который. Да.
Который Брон, который стал потом Брон. Уже тогда он стал Брон. Его папа занимался музыкальным бизнесом.
Сейчас бы Троцкого звали, наверное, Тро.
Тро.
Лев Тро.
Лев Тро. Лео Тро. Да, да, да. Вот. Этот самый Бронштейн, да, я сказал, что папа у него занимался музыкальным бизнесом тоже, и Брон решил продолжить дело папы, поскольку оно достаточно прибыльным оказалось, и пошел в эту сторону. Стал продюсировать хороших очень музыкантов, таких как Марк Лейбовиц. Знаешь такого? Да все знают, кто такой Марк Лейбовиц.
Я только фотограф.
Абсолютно
знаю.
Все знают. Из ЮАР паренек.
Манфред Ман?
Ну да, да, да. Из Йоганнесбурга.
Замаскировался. Да, да.
Паренек из Йоганнесбурга по фамилии Лейбовиц, он же Манфред Ман. И спродюсировал не пластинки его, а несколько синглов, которые вошли потом в пластинки Манфреда Мана. 5 первых альбомов Манфреда Мэна я их принесу потом как-нибудь. Они очень не слышал ранее, вот эти Манфред Мэн.
Я ровно один знаю. Про Соловьев и Бомбардировщика. И недавно я узнал, что главная песня, оказывается, ее сочинил Боб Дилан.
Брюс Спрингстин сочинил.
Какую, извините,
какую
да.
ты имеешь в виду главную песню? Какую
песню? Ну, ты с маразматиком разговариваешь, не забывай. 69, 63.
Я тоже ничего не помню, на самом деле. Уже давно, долгие годы. Нет, ну, главную песню я имел в виду. Там вот эти вот «Слови-бомбардировщики», вот эти все. Да я тоже забыл.
Она про какой-то выезд на пьянку, где все выехали на пьянку.
Да-да-да, это Брюс Спрингстин. Это Брюс Спрингстин. Вообще, все главные хиты Манфреда Мэна – это песни Спрингстина, на самом деле.
Как все замешано.
«Spirits in the Night» она
называется. Да, точно, да.
Это Спрингстин с первого альбома Спрингстина. И с первого альбома Спрингстина там 3 песни, взятые Манфредом Мэном, которые входят в альбом «Соловьи-бомбардировщики» и следующий альбом, этот самый «Roaring Silence», «The Roaring Silence». «Blinded by the Light», например, знаменитая песня, тоже Спрингстин.
Это ну, для пластинки полезно название. Это, обычно это «Rolling Thunder», «Раскатистый гром», а тут «Rolling Silence», то есть «Раскатистая тишина».
Да, да, да. Вот. И Спрингстин был не в восторге, насколько я знаю, от версии Манфреда Мэна.
Нас всех перло.
Да, нас перло, потому что пафосные такие, с клавишами. А у Спрингстина они все рассвингованные такие, не то чтобы джаз-рок, но такие очень, очень живенькие такие все эти песни. Я принесу, кстати. Я люблю Спрингстина, как ни странно. Мы остановились на Джерри Броне, да, который занимался Манфредом Мэном и рядом других исполнителей, в том числе фантастической совершенно группой, которую тоже я принесу потом, «Колоссиум». Джаз-роковый бенд невероятный, где пел Крис Фарлоу, мой любимый вокалист. Тоже. Это вообще это ядерная смесь просто из джаз-рока, там, фьюжн, тяжелого рока, блюза и фантастической гитарной игры. Невероятный просто. И с атомным голосом Фарлоу. Там такая сирена. Ух. Вот Джерри Брон им занимался как раз.
И начал завлекать.
Понравился ему Кен Хенсли, как... Ну, они дружили просто, как-то общались. И тоже, так сказать, предложение, не блещущее оригинальностью. Давай сделаем крутую группу, заработаем миллион. Как в этом фильме «Итальянцы в России»? Я не помню, героя Миронова как там звали?
Не помню.
Петя, Сережа, Саша.
Андрюша, там. Андрюш, ты хочешь заработать
Андрюш,
миллион?
Андрюш, ты хочешь заработать миллиард? Да! С таким же предложением подкатил к Хенсли. Хенсли сказал, да, конечно. Конечно. И появилась группа под названием Spice.
То есть, специя по-нашему.
Специя, где, так сказать, которую организовал Мик Бокс, гитарист, и его, так сказать, знакомый... А, Пол Ньюман, бас-гитарист. Пол Ньюман, да, который потом в Eurohip играл довольно долго. И... То ли приятель, то ли какой-то дальний родственник Ньюмана Дэвид Гаррик, который Байрон потом стал. Потому что, ну, Гаррик какой-то. Че Гаррик?
Гаррик, ты че? А Байрон?
Байрон,
другое дело, да.
Хочется сказать, бля, конечно. Я Байрон, бля. Вот, не просто там какой-то хрен собачий. Вот. И Хенсли. И появилась эта группа Spice, которая играла так себе, где-то. А занимался ей на тот момент времени даже не Брон, а занимался еще папа Пола Ньюмана, который эту группу пытался как-то пропихнуть. И пропихнул в результате до клуба «Марки» знаменитого, где они стали выступать. И там уже Брон взял, так сказать...
Заслуживает внимания.
Да, это уже да, с Хенсли, тем более, уже все так все сложилось. И давай. И если бы не Брон, конечно, мы не знаем, как бы что это, во что бы это все вылилось. Потому что для того, чтобы появилась группа, нужны деньги. Я, к сожалению, это знаю по себе уже. И все это знают. Либо ты играешь, как группа «Чайф», например, 15 лет. Просто играешь, а потом уже выходишь на большую сцену. Угу. Или как группа «Аквариум», которая тоже 15 лет играла.
И никому не было
за 3 копейки. Нет, да. Была нужна... Там в каждом городе 100 человек. Я знал студентов. Вот, и больше никто. Вот. Ну, либо такой путь. Вот 15 лет ты играешь просто так, а потом становишься знаменитым. Либо появляется менеджер какой-то, который вкладывает деньги хотя бы в запись альбома. Там, потому что это все не дешево. И тогда уже что-то там пойдет быстрее. То есть, два варианта. Можно бесплатно, но долго. Можно быстро, но дорого. Вот. И появилась замечательная пластинка, конечно. Прекрасная. 1970 год. Я так понимаю, мы все называли ее по молодости Very, very Heavy, Very Humble. Да? Very Heavy, Very Humble. У меня такое ощущение.
Ну, да. Это разговорная форма.
Вот. Отличная совершенно
отличная
вещь. Одна из моих, наверное, любимых у Eurohip. Хотя... Критики ее раскритиковали, разругали по полной программе. И знаменитое высказывание одной из журналистки журнала Rolling Stone о том, что если эта группа станет когда-нибудь популярной, я покончу с собой.
Гадина какая. Небось, не сдержалась.
Другая версия была у Сева Новгородцева, что там было сказано «я съем свою шляпу». Ну, я не знаю, какая из этих версий правильная, но ни та, ни другая не состоялись. Потому что группа стала популярной, критик остался жив. Или женщина-критик, я не знаю, кто там конкретно эту фразу знаменитую сказал.
Джипси. Прекрасная. I was only 17.
Да, вообще очень-очень-очень хорошая пластинка. Джипси просто хит, который до сих пор играется на концертах группы Eurohip. Тут и Хенсли развернулся вообще. Да, начало ломовое совершенно с этих аккордов на Хаммонде. Вот как ты сказал, когда ложится человек на него. Он не ложится, там перегруженный Хаммонд. Очень модный был звук такой, перегруженный в смысле по звуку, с таким почти как гитарный перегруз на Хаммонде. Очень модный был звук, его все использовали практически, включая группу Soft Machine, которая играла джаз-рок с таким же перегруженным этим самым органом и Хаммондом, и не Хаммондом, и другими клавишными. Вот, но вот такой вот этот зверский перегруз на клавишах, он, конечно, Хенсли здесь выдал по полной. И отличился в партиях, потому что никакого вот этого вот этой билиберды такой, то, что называется, из-под волос. Значит, не было, а так все по-честному. Сильно, мощно и хорошо. И что бы я тут выделил? Конечно, Джипси, Walking in My Shadow, песня. Дурацкий совершенно номер Come Away, Melinda.
Вот выпадает.
Да.
Такие сопли с сахаром как-то непонятно. Да, оказывается, не они сочинили.
Это не они сочинили, да, это кавер. И там какой-то антивоенный текст, который Хенсли очень любил, как, так сказать, борец за мирное существование всего человечества. И из-за этого текста они эту песню и взяли, которая совершенно выпадает и как-то странно. Но самое главное, что здесь выпадает, это совершенно невменяемое полотно под названием «Люси Блюз», которое написал Бокс на стихи Байрона, на стихи Гаррика.
Гаррика.
Я бы сказал. Потому что это «Люси Блюз» — ужасное совершенно полотно. Это как бы попытка сыграть блюз, но настолько неудачная, настолько какая-то нелепая. Вот что выпадает. Даже «Камовая Мелинда», даже пускай, так сказать, будет. А вот это «Люси Блюз» — это какое-то странное такое недоумение вызывает. Это что вообще такое?
Это чё? Парни искали себя.
Это что вообще такое? Это парни искали себя, но они себя нашли уже и в «Джипси», и в «Walking in My Shadow», и хорошо, и вся вторая сторона прекрасная, и «I'll keep on trying», там, и все прочее. А какого хрена этот «Люси Блюз» здесь? Ну, с другой стороны, это 70-й год Англия, там все любили блюз, все играли блюз. Как бы. И группа, которая не играет блюз, это вообще не группа. Поэтому вот, да, что получилось, то получилось. Но зато «Джипси» и «Walking in My Shadow» и прочее, они, слава богу, этот ужас «Люси Блюз» они как-то нивелировали.
Ага.
И все, в общем, было неплохо. Пластинка очень мощная, очень хорошая,
конечно. Отличная, да.
Ну, и пошло дело дальше. Вот эта вот прелесть.
Которая... Это рубило на повал.
Это рубило на повал, да. Ну, в общем, не знаю. Здесь, если по-честному, мне вот песня «Парк», как бы она мне нравится, а вот полотно под названием «Солсбери», собственно говоря, оно какое-то такое тоже невнятное,
да,
ужасающее. Ну, «Lady in Black», оно, конечно...
Тогда все были склонны к большим формам. Надо что-нибудь минут на 10 забомбить.
Ну, да. То есть, если группа хочет стать знаменитой в 70-71 году в Англии, то она должна играть, конечно.
Я их, кстати, не видел никогда. Ни этот, ни этот. То есть, у меня сами альбомы, так сказать, в обложках, что они открываются вот так,
ну,
они вот так.
Они вот так, да.
Первый раз вижу.
А на первом альбоме, кстати, играл барабанщик Элтона Джона, Найджел Олсен.
И внутри танчик едет. К чему танчик, я не понял. К чему «Солсбери»?
Слушай, это какой-то бред вообще.
Ну, видимо, не имеет отношения, так сказать.
Ну, это антивоенные эти происки Кена Хенсли, видимо, здесь тоже сработали.
Но первая композиция под названием «Bird of Prey», это ж вообще.
Это
рубило
хит,
на повал.
Это хит, да, это хит мощный.
И «Bird of Prey» отлично. И «The Park» отличная.
Да.
Ну, все сам Хенсли написал. «Time to Live» не очень. «Lady in Black».
Ну, «Lady in Black», да.
Вне конкуренции,
да.
Ну, и на второй стороне «High Priestess» — это верховная жрица. И «Солсбери». Эти как-то... Ну, тут еще смотрю.
Ну, в моем личном топе, если кому-то интересно, опять-таки, мы о чем? Мы же свое мнение тут высказываем.
Да, только.
Не истинно в последней инстанции. Но на мой личный взгляд, это, конечно, пластинка так себе прямо. Ну, «Lady in Black», да, ну... Я не скажу, что я в восторге от этой песни сильно. Когда мне было 15 лет или 14, я ее слушал с удовольствием. Сейчас я ее просто как бы...
Первая песня прекрасна. Просто
«Bird of Prey». Да, первая «Bird of Prey», да. Тоже до сих пор играют на концертах ее. тоже до сих пор играет, потому что мощняга
очень,
такая.
Очень сильно.
Найджел Уолсон уже ушел отсюда, обратно к Элтону Джону, потому что там... Это все-таки начинающая группа молодая, хоть и популярная, хоть уже они и в Америку съездили, на самом деле, выпустив вот этот самый Солсбери, и Брон их возил, и uh-huh. деньги они зарабатывали. Но все равно это такое непонятное будущее. Элтон Джон – это уже Элтон Джон. Он уже был Элтоном Джоном, и уже там было все понятно. Поэтому Найджел Уолсон туда отвалил. И барабанщик здесь... Вообще, через группу прошло какое-то безумное количество музыкантов, через Юрая Хип. И да. всех их и не упомнишь, только упертый фанат какой-то может... Ведь я вот записал даже, как тут менялись барабанщики. Кит Бейкер такой некий сюда пришел. Отработал один альбом и тоже ушел.
В общем, тут написано, что... Просто обложка никто не знает, и всех постигло страшное разочарование. Они сами не понимают, о чем это.
Ну, я думаю, что это Хенсли инспирировал вот эти вот все военные штучки. Они же антивоенные.
Ну, это всегда давало чудовищную пищу для размышлений. Ну, что бы это значило? Ты врубаешься, не врубаешься вообще.
Ну, и тут уже пошла тяжелая артиллерия дальше. Дальше пошла тяжелая артиллерия. В том же самом году, что и Солсбери, они выпустили вот эту чудесную пластинку.
Да, это то, о чем говорили. Два глаза. Да. Look at yourself, то есть посмотри на себя. И так, кусочек фольги, в котором ты на свою страшную рожу можешь посмотреть.
Да, и она всегда мятая, эта фольга,
да,
потому
да,
что
да, да, да.
так или иначе, даже в процессе производства она уже не очень ровная, и поэтому лицо получается ужасным. Как бы ты красив не был, глядя на пластинку Юрая Хип, ты будешь выглядеть ужасно.
Ну, и тут вот я бы так сказал, что вот здесь этот Джулай Монин выбивается, так сказать, из общего. Она лирическая, не такая. А все остальные, они вот с моей точки зрения одинаково хороши. Они настолько все суровые, забойные.
Они суровые, блин. Да. Они все суровые. А Джулай Монин, конечно, не знаю даже, что сказать.
Крутой. Понимаю. Крутой был, да.
Крутая песня, да. Крутая песня. И... Я не могу сказать, хороша она или плоха. Вот что я бы хотел сказать. Она невероятным образом аранжирована. И тот же самый наш любимый, все это знают, Манфред Мэн здесь сыграл соло на мини-мук синтезаторе в Джулай Монин.
Как тесен мир. Слушай, ну вот как тесен мир.
Да, и Байрон себя проявил как мастер фальцета. Невероятно. И как не пытается Берни Шау повторить сейчас. Нет, мы раскритикуем тут одну пластиночку, которую я принес, где Берни Шау там, так сказать, как он не
тужился.
Хороший, да, вокалист, все, артист, прекрасный Берни Шау, но до Байрона, конечно, как до небес ему. В смысле исполнения вот этих песен классических. Там свои, новые уже там, да, но там совершенно другая история. Вот. Tears in My Eyes, да. Ну, первая песня Look at Yourself вообще это убойная совершенно. Убойн просто сбивает с ног. Я услышал первый раз эту песню, когда пришел в гости к одному из главных хиппи нашего города Гене Зайцеву. И он мне включил магнитофон, как врубил вот этот Look at Yourself, первую песню. Меня прям в диван вот так вжало. Я говорю, Гена, что это такое? Юрай Хип, нифига себе.
Блин.
Love Machine очень классный рок-н-ролл такой, я бы сказал. Не то чтобы рок-н-ролл, но чистый ракешник. Здесь они как-то вот... С одной стороны, мы прогрессив такой, мы такие умные. Вот, а с другой стороны, мы все-таки рок-группа. И Love Machine мы тут
знатно
выдали.
Долбили знатно.
Да,
долбили. Это я слушаю целиком. Это мне сильно нравится. Блин.
А я вот эти пластинки целиком не слушаю. Хотя все их имею и люблю. И особенно вот эту.
А тут это был для меня удивительный момент, когда люди поют песни называется «Демоны и колдуны». Угу. Визард – это волшебник, но не совсем, хороший. Да. Вот. Когда про каких-то волшебников, для меня это было сильно удивительно. Угу. Вроде взрослые мужики, какие-то волшебники. Но оказалось, у нас этот пласт культуры просто отсутствует.
Ну, я не знаю, может быть... Мне тоже это странно. Мне странно, когда взрослые люди, например, взахлёб обсуждают Толкина и смотрят это кино.
Ну, про, должно зацепить.
Про «Властелин колец».
Когда-то, вот, по молодости. Как...
Должно зацепить. По молодости, наверное. Да. Наши-то люди, они по молодости этого не читали ничего.
Да, поэтому
они ничего, уже в возрасте 30+, смотрят Толкина и как-то так всерьез это все и читают, обсуждают, а какой перевод лучше, там вот издательство.
Все плохие, я тебе так скажу.
Да?
Все плохие.
Вот. И они сравнивают, а ты читал это, а я куплю другое издание, куплю, так сказать, про кольца, вот эту историю. Я не знаю, я не осилил ни разу, я несколько раз подходил к этой книге, и я не смог ее читать. Ну да, козленочек, не пей из копытца,
да,
в смысле,
козленочком станешь, да.
Ну, я, ё-моё, я это все, когда мне было 5 лет, мне бабушка читала это все.
Все проехали
уже, да. Да. Однако вот, и слава богу, что я плохо знаю английский язык.
Содержание слушать не надо. Я тебе как знающий относительно, не надо знать, про что песни. Это только портит все.
Да, я бы, наверное, никогда бы не стал слушать этот альбом, если бы я понимал, о чем здесь вообще идет речь. Но сейчас немножко понимаю, потому что почитал уже тексты там и все, и как-то для себя перевел. Ну, конечно, как песню это воспринимать, вот эти про волшебников, колдунов как-то.
Тем не менее, странно. Если никогда не слышали, включайте песню «Wizard» и начинайте слушать.
Музыка,
песня прекрасная.
Музыка великолепна вся. Просто
поет отлично, играют ловко.
До конца, да.
He was the wizard of a thousand kings.
А ударник опять ушел здесь. Ударник опять другой. Опять другой ударник из группы «Крисида». Прогрессив-роковая такая группа английская, очень хорошая «Крисида». У них, по-моему, 2 альбома всего.
Как думаешь? «Кирслейк»? Нет, Кирслейк, тут этот Гэри Зейн появился на бас-гитаре, которого током било где-то, я помню, в журнале «Ровесник» читал.
Кирслейк пришел сюда, да, но начинал пластинку здесь Ян Кларк, вот этот самый из «Крисиды», вот, и он даже сочинил какую-то одну из песен здесь, этот самый Кларк. А потом пришел Кирслейк.
Вот Визарда как раз и сочинил, да.
Да, потом уже пришел Кирслейк, уже старый приятель Хенсли по, так сказать, совместной работе. Собственно говоря, Хенсли его и привел.
Угу.
И сложился вот этот уже замечательный наш классический состав, можно сказать. А что касается песен, здесь моя любимая – это «The Spell» последняя.
Да.
Из то ли из 3, то ли из 4 частей она. То есть, как считать она. Причем я когда слушал ее в магнитофонных записях, когда еще не было у меня пластинки, я слушал, и мне казалось, что это 3 разных песни. Что это не одна песня «The Spell», а это 3 песни какие-то. Я потом, так сказать, отдай переписать название песен «The Spell». Не хватает. Мало песен. Там же их больше на записи. Это вот, действительно, для тех, кто не слышал никогда «Demons and Wizards», послушайте. Действительно, ощущение такое, что вот это «The Spell», монументальное полотно финальное, как будто там 3 разных песни идут. Причем там даже пауза есть в конце, когда переход на такой, на веселенький вот этот финал. Такой, это какой-то вообще отдельный номер.
Отличное. «Wizard». «Easy Living», «Traveler in Time». Вот все «Call of Hands» я не люблю.
Да, вот единственная вещь, которая, конечно, из этой пластинки выпадает, это «Easy Living». Она вообще не отсюда.
Какая-то не такая.
Она не отсюда вообще. Вообще не из этого альбома. Вот это... Хотя Хенсли говорил, что... Многие считают этот альбом концептуальным таким, а он никакой не концептуальный, это просто набор песен, которые появились, разные песни совершенно, и вот так сложились в одно как-то, и получилось такое монументальное произведение. Но вот «Easy Living» это как раз и подчеркивает слова Хенсли, что совершенно песня вообще не отсюда, она не вяжется ни с тем, что до, ни с тем, что после. Ни с «The Wizard», ни с «Spell», ни с...
Но забойнейшая.
Ни с «Paradise»,
просто забойнейшая.
Прекрасный, да.
Как у группы Deep Purple Black Knight примерно. Такого же, так сказать, масштаба и калибра.
Вот, очень красивая вещь, но от нее можно немножко устать. Она все-таки.
Она же коротенькая.
Она коротенькая, но она такая. Она уж слишком красивая. Она уж слишком такая. Слишком красивая, слишком пафосная, слишком прекрасная. Как один мой знакомый. Я, по-моему, эту историю рассказывал, пришел в гости, его пригласили на обед, друзья, и рассказывал, да. Они сидят, обедают, едят суп, в музыкальном центре играет Моцарт. Они едят суп, едят, потом горячее, значит, пошло. И этот мой знакомый слушает Моцарт, и, наворачивая мясо, и говорит, слушайте, может быть, включите что-нибудь погаже? Как-то на совсем. Нельзя ли что-нибудь погаже поставить?
Не сочетается.
Это так прекрасно, да, все, я понимаю. Но как-то. И вот эта пластинка, она тоже, она безусловно, прекрасна, волшебна и красива, но, может быть, что-нибудь погаже хочется. Но погаже тут пришло в следующем альбоме.
Да. Это Magicians. Бездый день рождения волшебника. Вот Magician – это волшебник как раз.
Это
колдун, да.
Да.
Это тот же состав?
Ну, это уже тот состав, который надо состав.
Что это такое? Тоже понять никто не мог, что это такое на обложке нарисовано. Ну, тут тоже все прекрасно. Вот его я тоже только целиком воспринимаю. Нету тут никаких отдельных, чтобы меня вот так штырило.
Гарри Дейн, да, на басу, который пришел уже на Demons and Wizards.
Blind,
который
да,
долго довольно, не очень долго, но плодотворно проработает басист с Ирохи. По Пол Ньютон ушел, и, кстати говоря, была разборка с Джерри Броном. Про Брона вообще разное говорят. С одной стороны, Брон он сделал очень много прекрасных альбомов, в том числе «Колоссиум», про который я говорил, в том числе лучшие альбомы Юрая Хип, практически это детище. Вообще, все это детище Брона, конечно, если говорить о продюсере. Но что-то там было не то, и были какие-то разборки между папой Ньюмана, который вытащил эту группу с самого начала, и Броном, потому что папа-то вложил тоже денег немало в, эту, в этот коллектив. И начал с Брона требовать немножко, так сказать, поделиться,
да.
Как-то возместить затраты. Но Брон его послал. Возникли нехорошие ситуации, и в результате чего Пол Ньюман ушел из группы, это после Look at Yourself как раз, и пришел Гарри Дейн, замечательный.
Наркоман.
Парень, ну, наркоман, да, ну, а кто не пьет,
назови. А кто сейчас не пьет?
Вот, модно было в то время. Эта штука. Ну, и, а группа уже все, то есть, вот этот самый Magicians Birthday вот, на волне фантастического успеха Demons and Wizards, это как бы вторая часть такая вот этих размышлений про колдунов и всяческих
волшебников,
да. Хотя тут и Spider-Woman, и Blind Eye, они тоже, в общем, Sweet Lorraine, немножко они в рок в чистый такой уходят от этой красоты. Ну, и потрясающий, конечно, заглавный вот этот The Magician's Birthday с диким соло гитарным Мика Бокса. Она хороша. 10 минут, слушать не скучно. Она тоже из разных частей, но в отличие от Dispel, эти все разные части, они все склеены. Они все идут как, все-таки как одна песня, не как три разных. Там или 4, как.
Там я первый раз услышал это. Happy birthday to you.
Happy birthday to Magician.
Сильно удивился, когда оказалось, что это из другого.
Да. Ну и все. И пошли уже настоящие деньги, уже настоящая слава, уже настоящая, просто уже настоящая рок-группа. Байрон стал бухать уже по-настоящему, так сказать, сильно. Гарри Дейн уже кушает наркотики. То есть, вся группа стала уже настоящей рок-группой. Не просто парни собираются в студии и неистово репетируют, так сказать, потея, а уже можно и выпить.
Живут полной жизнью.
Уже полной жизнью, все хорошо.
Я бы еще это акцентировал, так сказать, немножко, что кроме мощнейших клавишных, у них еще и такие готичные хоралы фактически. То есть хоровое пение.
Слушай, хоралы, да, про хоралы я как раз хотел сказать на Demons and Wizards, на альбоме. Конечно, желательно слушать на хорошей аппаратуре эту пластинку, потому что там хоралы прописаны невероятным образом, и они прописаны очень правильно. То есть они звучат не в стереораскладке хоралы, а они звучат ближе дальше. То есть, когда ну, для этого на музыкальном центре этого не услышишь, а когда на приличной, более-менее, даже там не хай-эндовская, а хай-файная аппаратура, там нормальная какая-нибудь человеческая, даже там какой-нибудь там техникс хороший. Хотя это, конечно, уже все такое подростковое, но если качественная хай-файная аппаратура, там уже читается вот эта вот правильная запись, когда хоралы дальше, инструменты ближе, то есть не так вот музыка уже воспринимается, а уже вот так вот пространственно. Вот это звучит очень круто. Да. Там с голосами работа потрясающая на Demons and Wizards и дальше, собственно говоря. Вот эти приемы они использовали. Но это уже, так сказать, это уже мастерство записи, мастерство музыкантов в том числе, потому что они в студии тоже, так сказать, принимали участие в продюсировании, в раскладке, в картинке музыкальной. Очень здорово, и мало кому на самом деле это удавалось. Это удавалось Beatles в свое время. Вот. У Queen там немножко по-другому, там как-то более линейно все, более в стерео уходит. А вот этой глубины там она бывает, но не так часто. А вот на Demons and Wizards это эталонный альбом вот в смысле вот этого пространственного звучания.
Это, может, какой хитрый звукооператор? Там, может, не Алан Парсонс?
Да нет, это многие делают, мало кто на это обращает внимание просто. То есть надо озадачиться в студии и сказать, давайте сделаем так, чтобы это было вот так.
Ага.
Вот так.
Здорово.
Вот. А следующая пластинка, ее почему-то тоже критики не взлюбили. Она не очень хорошо продавалась. Хотя продавалась, будь здоров. Одна из моих самых любимых. Может быть, потому что я ее услышал.
Sweet Freedom. Стилен. Мега-хит. Да, Fighting, Killing, Wine and Women.
На мой взгляд, здесь вообще все хиты.
Да.
На мой взгляд, тут вообще нет ни хитов.
Хорошая.
Очень крутая штука. Ну, я ее услышал, когда учился еще в школе. И был еще юным совсем пареньком. И она мне так вот тоже как-то говорил. На детские мои, так сказать, гормоны запала. И до сих пор одна из самых любимых.
Отличная.
Да. Все кайфы. Dreamer, One Day, Sweet Freedom. Песня замечательная. И финальный вот этот Pilgrim. Тоже мега полотно. Вот такое арт-роковое. Но здесь... Кайф в чем? Здесь они все-таки отошли от этих своих волшебных посиделок у камелька и стали играть рок-н-ролл настоящий. Но рок-н-ролл с большой буквы. То есть, стали играть рок-музыку. Стали рок-группой. Хотя, вот эти арт-роковые штуки все остались, но все-таки они, не знаю, как сказать, не то чтобы более попсовые, не то чтобы более понятные. Более цельный, наверное. Более цельное звучание, цельное такое ощущение именно рок-группы появилось. При этом невероятной красоты, конечно, мелодии, невероятной красоты песни. И я думал, знаешь, о чем, почему вот так она, почему Хенсли так боготворим в нашей стране, и Uriah Heep в том числе, она, в отличие от... Deep Purple, в отличие от массы там, тяжелых групп, она минорная все-таки. У Хенсли мелодика, она тяготеет к минорной гармонии.
Не злая, не агрессивная.
Да. Deep Purple – музыка мажорная вся.
Забойная.
Забойная, мажорная, да. Хотя злая, агрессивная, да. Но там мажорные аккорды прут все время. А здесь у Хенсли очень много минора. и на русскую душу, конечно, да, этот минор ложится, печальный такой, светлая грусть такая у Хенсли всегда есть. Всегда. И вот этот минор в Юрайхип, он, конечно, преобладает. Его.
Мне отсюда больше всего Стилен нравился в детстве. Угу. Стилен – это типа ворующий, но это скорее по-нашему в розыске. Take me across the water. Это, видимо, увези меня через Ла-Манш, наверное.
Возьми меня к реке, положи меня в воду.
Да, да, да. Because I need some place to hide. Скрыться мне надо. I done the rancher's daughter, and I sure did hurt his pride. То есть, трахнул дочку фермера и ранил его гордость, так сказать, его это. Ну и вот. Потом будет как Hanging Tree, она как продолжение
ну,
этой. Тоже другая, там мне да, еще больше нравится, да? Но и это прекрасно. Да. Вот пока ты говоришь, я сижу, думаю, вот я никак из них не могу выделить какие-то, знаешь, вот можно выдернуть какой-нибудь Easy Living, но в целом я все равно их вот воспринимаю именно альбомами. Не, нельзя что-то выдергивать. Вот я их целиком слушаю, одна идет.
Ну, это да, я с этим согласен. Это же мои уже такие внутренние ощущения. То есть, вот песня «Easy Living» мне никогда не нравилась вообще. То есть, ну, это же как? Нравится, не нравится.
Да.
Почему? Не могу объяснить, почему. Она. Может быть, если бы она была в другом альбоме, в «Innocent Victim», например, она бы там органично очень воспринималась. А вот в таких пластинках почему-то она
выбивается,
да. С первой песни там настраиваешься на вот это, «The Wizard», там,
да.
А потом... Ну, ё-моё, да, давайте перевернем страничку, да, дальше. Там, а дальше красота опять пошла. Там, хорошо.
Хороший.
Вот. Ну, Гарри Дейн отвалился в силу разных причин, потому что...
Не выдержал
напора, и у него была неприятность там после с Витфридом. Как раз он его ударило током на концерте, и он, кажется, сорвал в результате американский тур. В городе Даллас он получил на сцене, прямо его шарахнуло, и он заболел. В общем, тур отменился, Гарри Брон был в истерике, потому что если Бранштейн вложил деньги, Бранштейн должен заработать.
Будьте любезны, да.
А тут этот идиот с бас-гитарой, понимаешь, не смог разобраться с проводами, не заземлил там чего-то.
Техники, наверное, виноваты, нет? Или он сам должен что-то делать?
Ну, или техники виноваты. Бранштейн будет разбираться, кто там виноват.
Наберут дураков по объявлениям.
С улицы набрали музыкантишков. Не могут толком тур отработать. Играйте, что хотите, но деньги-то должны прийти. А тут Бранштейн оказался в пролете, и, в общем, неприятная была история. А Гарри Дейн, когда подлечился от удара током, стал наркотики кушать опять. И все.
Неустойчивый.
И все, неустойчивый, да. Творческий человек.
Морально неустойчивый.
Творческий человек. Да, тонкая, творческая, ранимая душа. И был послан в жопу в результате, значит, со своей творческой, ранимой душой.
Ну, я вот уже, это знаешь, уже говорили, но я повторюсь, что уже когда с позиции возраста на это смотришь, а как бы ты себя повел, когда в 22, 23, 25 на тебя все это падает, горы денег, орды баб.
Да, они молодые, это же молодые ребята.
Непрерывное удовольствие, и что ты делать будешь?
Да, молодые ребята совершенно, молодые устоять мужики.
Устоять невозможно.
Да, как бы, не знаю, меня миновала эта слава. Грандиозная. Я бы, наверное, умер бы.
Давно бы,
да. Ну, есть мужественные ребята среди моих знакомых и друзей, которые прошли эту славу с огромными потерями.
Конечно.
С огромными потерями просто. И я могу сказать тем, кто сейчас начинает играть в группах и мечтает о грандиозном успехе. Медные трубы – это не пустые слова, потому что, в общем, люди умирают, и здоровье подрывают очень серьезно, и получают инфаркты, и прочее. Это тяжело. Я не знаю ни одного из, вот, среди моих знакомых звезд, а их достаточно много, нет ни одного, кто бы благополучно перенес большой успех. Ни одного. Все пострадали
Конечно.
Достаточно крепко.
Ну, то есть, по башке бьет.
Достаточно крепко.
В первую очередь. Бьет по башке. Это, кстати, вот ты знаешь, когда на актерах очень сильно видно, актеров все-таки больше, что они там вот здесь себя безобразно ведет, там себя безобразно ведет. А это получается от того, что ты тонкая творческая натура. А внезапно получается, что ты в социальной иерархии поднимаешься сильно высоко. А поскольку ты не рос среди собачьей стаи, где на инстинктах понятно, кто тут главный, а кто не главный, ты никогда главным не был. И вдруг, когда ты становишься главным, а они тебя не слушаются по какому-то поводу, то люди постоянно впадают в истерики, срываются, скандалы всякие затевают туда-сюда. Не от того, что они такие мудаки, хотя мудаки, конечно, тоже присутствуют в достаточных количествах, но это вот серьезнейшая психологическая проблема, оно в тебе всякое порождает. Всякое нехорошее. Я даже по себе, вот, ты знаешь, я вот у меня сайт. На сайте у меня комменты, в которых я там 20 лет просидел. Я там царь, бог и воинский начальник. Что скажу, так и будет. Я, поскольку взрослый, я по себе просто вижу. А дальше ты выходишь на улицу, а там ты говоришь, что хочешь. А ничего не будет.
Ну, да.
Что тебе харю разобьют. Да, там, да, да. Хорошо, если ты умеешь это отбиться и настоять на своем, а не умеешь, то что? И как? И тебя все время вот рвет, здесь у тебя какие-то обожатели, а тут пошел нахер, блин, и ты кто? Это вот любимая. Да вы что, не знаете, кто я такой? Не знаю. Пошел нахер отсюда. Это удары по психике просто невероятные.
Вот один мой знакомый в Фейсбуке написал, собственно, знакомый, замечательный писатель Шамиль Идиатуллин. Я открываю Фейсбук вчера, читаю, написал такую штуку. Я что, тварь дрожащая или право имею? Ответ. Тварь.
Тварь.
Спасибо, извините.
В общем, молодому тяжело преодолеть это крайне непросто.
Да, но я немножко забежал вперед с Гарри Дейном, потому что тут еще пластинка Wonderwall вышла.
О, да, да, да.
Принимал участие. Которую все не любят почему-то.
Ну.
Все не любят. А я люблю как-то. Я не знаю. Она.
Она не такая.
Она без выпендрежа. Вот что отличает этот альбом от всех предыдущих. Что она совершенно без выпендрежа. Она по-честному сыграна рок-группой, которая играет рок-музыку. И абсолютно крепкие, хорошие, слушабельные, не раздражающие, а приносящие удовольствие песни.
Да.
То есть, такой, с одной стороны, какой-то такой развлекательный альбом, но он не ля-ля-ля, а ля-ля, усю-сю такой развлекательный, а крепкий такой тяжелый рок. Хороший, мелодичный, придраться не к чему вообще. Как бы такой звезд с неба не хватает, но... Когда хочется послушать хорошую, кайфовую музыку, просто вот я ставлю Wonderwall.
Тут у меня любимая Dreams.
Да.
And then we dance on silver.
Да, есть такая. Yes. Хорошая пластинка. Почему-то ее не любят, не знаю. Критики ее ненавидят вообще, что это все это закат, это неинтересно.
Ну, просто другая.
Слушатели тоже как-то.
Другая.
А я учился в 10 классе и с удовольствием этот
Wonderwall
слушал просто.
Аналогично, да.
Переписывал, там ходил с магнитофоном «Маяк» и дома.
Мистер Wonderwall.
Да, да, и наслаждался этой прекрасной музыкой.
Ну, все тогда еще, помнишь, все на платформах, это были страшно модные башмаки на огромных подметках с высоченными каблуками. У меня тоже такие были. Ну, правда, у меня были остроносы.
У меня были тоже, да, с платформой.
Да.
Конечно, это хорошо.
Брюки клёш, что характерно. Да.
Ой, и красота. У меня есть.
Тогда еще можно было расстегивать рубашки. Сейчас это будет воспринято
но как это,
чистейшая
это,
пидорастия.
Это закос под Роберта Планта, конечно,
да.
Здесь в чистом виде.
Да.
Такой, да. Потому что как Юрайхип не пытались стать группой номер один, и они косились на Led Zeppelin все время. Потому что Led Zeppelin были уже,
кто ж на них не косился?
Уже боги, да. И вот этот закос под Планта, конечно, тут в полный рост присутствует. Ну, и вот штука, которую, опять-таки, те самые критики считают едва ли не лучшим альбомом Uriah Heep. Не знаю, насколько он... У каждого свой лучший альбом Uriah Heep, на самом деле. А у некоторых и по нескольку штук. Return to Fantasy. Очень хорошая.
Критиков
очень...
можно просто послушать.
Критиков можно простить.
Ну, вы да, считаете.
Они зарабатывают деньги, да, и им это все...
Да нет, там... Вот это как с кино. Мы с тобой тоже вроде обсуждали, что критики – это люди в кино. Они безумно насмотренные, безумно. Ну, это как это, знаешь, ты кино смотришь и сразу и понимаешь, скучно, что да. будет дальше, да, потому что все это по единому шаблону следует, херня какая-то. А ты, подросток, увидел это в первый раз, у тебя там душевный шок и трепет, как какой-нибудь, это, знаешь, безумный Макс с Мелом Гибсоном, помнишь, «Воин дороги», знаешь, трэш натуральный, разинув рты все смотрели, блин, как круто, как круто. А вы говорите трэш, нет. Критиков можно просто послушать. Ознакомиться с мнением, так сказать. Return to Fantasy, блин.
Ну, тут за одну песню можно это так купить сразу просто.
Такое полотно.
И деньги будут потрачены не зря. Отлично. Одна песня стоит всего альбома, хотя альбом очень хороший тоже в целом. Очень крутой. Но тут я не знаю, тут кончилось что-то... Кончилась какая-то подростковая такая, все-таки подростковое рвение, подростковое горение какое-то, вот оно ушло, и группа настолько стала уже крепкой, профессиональной, взрослой. С одной стороны, это круто, это все читается, то есть тут уже все, никаких ожиданий неожиданных каких-то таких царапок, которые... Кого-то могут раздражать, кому-то, наоборот, нравится. Ох, как неожиданно, как сделано, какой тут...
Находка.
Да, находка какая. Никаких нафиг находок вообще. То есть, откровенный такой просто крутейший музыкальный такой удар от суперпрофессионалов. То есть, все, вот это суперпрофи просто работают. И ничего. С одной стороны, круто, с другой стороны, вот что-то не хватает какого-то вот этого дыхания молодежного. Ну, это, опять-таки, мои такие уже сумасшедшие требования.
Но все равно круто.
Очень все круто, равно круто. Очень, да. Круто, очень, да.
Одна песня стоит всего альбома.
Очень удачный альбом.
Очень.
Очень удачная песня. Да, очень удачная. Ну, и опять-таки тут один из самых моих любимых, наверное, музыкантов в рок-музыке, которых человек 100, я могу назвать своих самых любимых, Джон Уэттон пришел, бас-гитарист, который играл много где, в том числе King Crimson, в том числе Roxy Music, в том числе суперская группа невероятная, которую как-нибудь я принесу тоже в виде пластинок, это Family. Убойная совершенно команда, вообще убойная. Вообще невероятное.
То есть, способности как инструменталиста никаких сомнений не
вызывают. Да, и как вокалиста, и как инструменталиста, и как композитора, и как аранжировщика, и как такого крепкого, полнеющего, добродушного мужика, вокруг который является... Вот как я говорил про Олега Валинского, который в группе «Кино» являлся таким... центром, как бы, я говорю, мы с тобой обсуждали, по-моему, или нет?
Нет.
Нет.
Мы другое про него обсуждали. А, мы да. карьеру.
В первом составе, жизнь. Да. А, это я интервью давал два дня назад. В первом составе группы «Кино» играл у нас Олег Валинский на ударных, который сейчас стал большим человеком. Он и тогда был большим человеком внешне, а сейчас он стал большим человеком вообще. Вот. И он был таким сильным, крепким папой, вокруг которого мы с Виктором Робертовичем себя чувствовали комфортно, защищенно во всех смыслах и спокойно. Вот. И Джон Уэттон являлся таким же человеком, который как бы становился ядром коллектива. То есть, музыкантишки все ругаются, ссорятся, бьют морды друг другу, так сказать, один кушает наркотики, другой виски, какие-то проблемы. Приходит папа, всех успокаивает. Ребята, давайте заниматься делом. Все... А, ну да, да.
Хорошо. Это важно, когда в коллективе такое есть.
Да, и вот в этом таким и оказался как раз парнем. При том, что великолепнейший музыкант, великолепнейший мультиинструменталист, хотя бас-гитарист тоже считается. Ну, играл на бас-гитаре везде, во всех упомянутых мной группах. Но оказался летуном страшным. Да, потому что мы насчитали, что мы насчитали Roxy Music, Family, King Crimson. King Crimson, да. Еще была такая группа Mogul Trash, которая у меня тоже есть, тоже с участием в этом, джаз-роковая. Ну, потом Юрая Хип, да, потом опять пошел Брайан Ферри, потом пошла группа «Азия». Потом масса сольных уже разных альбомов, то есть уже 8 я насчитал. И наверняка еще половину мы не знаем из того, что...
Где он отметился.
Из того, что происходило, да, с Веттоном. Вот, но, тем не менее, пластинка тоже, которую... А, не буду ее раскрывать. High and Mighty. Тоже с участием Веттона, где
загадка.
Веттон...
Что да, это такое?
Где Веттон еще и поет вовсю просто. Вовсю. Чуть-чуть, ну, не скажу, что в половине песен, но так достаточно крепко поет. Uh-huh. Узнаваемо и много. И, в общем, едва ли не лучше Байрона, на самом деле, который уже тут стал куролесить по полной схеме.
Weep in Silence. Оу. Хенсли Веттон.
Да.
Отличная вообще.
Очень хороший альбом, который, про которого много всяких историй. Так, не историй, а критических замечаний, что он не очень хорошо продавался. Угу. Не очень хорошо его раскручивали, потому что Брон, честно, уже... Я хотел сказать, честно говоря, я с ним не знаком, с Броном не был и даже близко с ним не стоял рядом. С Хенсли только стоял. Вот. Брон как-то перестал особенно крепко заниматься группой. И как-то альбом так не... Ну, не занимался этой пластинкой, короче говоря. Не шибко ее пристраивал куда-то там. И, мол, само пойдет уже. Столько навыпускал Юрая Хипов, что... Уже паровоз должен сам все тянуть, уже что ими заниматься, и так все знают, и так все любят, уже сами купят. А сами как-то не очень покупали, потому что, во-первых, здесь нет никаких уже демонов и визардов, и никакого такого арт-рока уже здесь нет, даже близко. Здесь просто такие роковые песни, дико мелодичные, тот же самый минор, который мы все любим, размышлительный такой, печальный вокал Веттона, который печальней в 1000 раз, чем Байрон и Хенсли вместе взяты. В этом всегда вообще любые его записи послушать, это один из самых грустных голосов мира. Вообще такой баритон.
Все пропало, шеф.
Все пропало, да. И как-то пластинка считается, про нее говорят, легковесная, какая-то она такая, это не Юрая Хип, это какая-то просто уже там ля-ля-ля. А Хенсли сказал про нее мне лично, что когда я лечу в самолете, я беру с собой в каком-нибудь девайсе High and Mighty. Это единственная пластинка, которую из Юрия Хип, которую я слушаю в дороге.
Круто.
Вот. Так что круто. Имейте в виду про High and Mighty.
Важный момент. Ты про Кена Хенсли. Ну, как-то раз улетал я из аэропорта Домодедово. Улетать надо было утром, поэтому надо было заночевать рядом. Я, значит, там поселился в гостинице рядышком возле аэропорта и пошел вечером пожрать перед отбоем. Пришел в кабак, сел спиной ко всем, сижу. А сзади за мной за стол садятся 3 человека. 2 мужика, 1 женщина. Мужик англичанин. Ну, и они там беседуют про концерт какой-то. Ну, я сижу, уши грею. Что вы там такое говорите? Вот. А тетка, значит, зовет официантку. Говорит, девушка. Та подошла, значит, официантка. Она ей что-то сказала. А англичанин говорит, а как ты ее позвала? Она говорит, ну, девушка. Girl. Говорит, как? Это, ну, по-нашему... То есть, если для них девушка, то это по-нашему будет, слышишь, девка, подь сюда. То есть, вот это оскорбительно там. Все. Как? Girl! Я думаю, кто это там такой? Поворачиваюсь. А это, значит, Хенсли сидит. Ну, я сказать, что обалдел, ничего не сказать. Ну, ты... Опять-таки, для нынешних поколений не понять. Для нас это были, ну, примерно как боги. Не в том смысле, что они там божественная сила. Но ты никогда в жизни их не увидишь, и вообще такого просто не может быть. Вот. Смотрю, Хенсли. И тут он, значит, это, где тут нофиг попудрить можно, и ушел в сортир. Я встал, подхожу, и мужик остался, и тетка ушла, и остался мужик один. Я говорю, извините, это Кен Хенсли, а мужик такой вытаращив глаза. Дмитрий Юрьевич, это вы?
Угар был.
Полный угар. В общем, вот я тоже Кена Хенсли видел живьем. А второй раз видел, у нас есть этот, знаешь, на Садовой какой-то хард-рок кафе.
Да, да.
Он приехал там выступить, я побежал. Какое-то странное заведение. Там ребра очень вкусные, свинячие.
Это на Невском, да?
На Садовой. На Садовой.
На Садовой.
Где-то возле, как его, Майорова, как он там, Вознесенский.
Слушай, я там не был, да.
Ну, там как гостиный двор такая, или Апраксин, похоже. Вот. А он какой-то кишкой такой длинный. Я пришел, денег заплатил. Меня посадили, а Хенсли в коридоре за углом играет. А тут у вас телевизор висит, можете смотреть его по телевизору. Блин, какое-то издевательство вообще. Ну, дедушка уже старенький был, так, он только вот клавишные у него там песенки пел. Но все равно приятно, да. И еще один момент. Песня, то есть когда-то давно у нас у всех были тетрадочки.
Да.
И мы в тетрадочке старательно переписывали названия песен, тексты, все это там пытались перевести. Ну как это, как и сейчас дети, когда они меня в переводах поправляют, они мне все время сообщают, что я смотрел в словаре. И вот это слово переводится не так. Объяснить детям, что переводят не слова, а смыслы, в общем-то, ну, невозможно. Да. Дети, ну понятно, ты сам дурак, видишь, у тебя слово неправильно переведено. Вот тогда упражнялись, и это вот первая песня на второй стороне называется «Can't keep a good band down», что хорошую команду не спрячешь, как шило в мешке не утаишь, что талант он прорежется. Это у моего друга Шурика было переведено как «бандитская пушка будет сегодня стрелять по Богу». Где вы это брали? Как вы такое придумываете? «Бандитская пушка». Это, видимо, вот это.
Это очень кайфовое название, на самом деле. Надо запомнить.
Отличный.
Ну что, поехали.
И «Weeping Silence» гениально.
Да, «Weeping Silence» супер.
Жалостливая такая.
Господин вокалист был уволен из коллектива за безобразное свое пьянство. И кто-то... Мик Бокс говорил, я недавно прочитал, что... Причем очень странную фразу сказал Мик Бокс. Говорит, что совершенно, в общем, терпимо, когда на концерте пьян барабанщик. Ну, или гитарист. Что, на мой взгляд, вообще невероятно, когда барабанщик пьян, то вообще ничего не будет. Вообще.
Не попадет, музыка,
да. Музыка стоп сразу.
Да.
Да. Но Мик Бокс сказал, что когда барабанщик пьян, или там гитарист, или басист, что тоже невероятно, это ничего. Но когда вокалист пьян, это невыносимо. Вот, на мой взгляд, совершенно все наоборот. Что главное, чтобы ритм-секция была трезва и работала, гитарист играл. И тогда будет музыка. А вокалист, пускай пьян, что хочет, делает.
Будет.
Мик Бокс сказал, что это невыносимо. А Мик Бокс сам, кстати, отличался. Же он любитель выпить был. Он однажды упал со сцены в туре. Знаешь эту историю? Сломал две руки.
О, боже.
Во время концерта. Упал со сцены, сломал обе руки.
Вот это приключение.
Да. Вот это история. Да.
Будет о чем вспомнить на свалке, блин.
Вылез на сцену, доиграл концерт.
Монстр.
И потом доработал тур с двумя сломанными руками на уколах каждый раз. Ну, как бы вот.
Монстр. Так, вот это ответственность. Вот это я понимаю.
Парень знает.
И перед братвой, и перед музыкой.
Да, парень знает толк в выпивке, но даже он не выдержал, сказать, Байрона. Был уволен, да. И с большим удивлением я узнал, что на место вокалиста претендовал, то есть не претендовал, а группа рассматривала Ковердейла, моего любимого, как ты знаешь.
Да, да, вот. Да.
Это был бы кошмар. Для меня бы это был удар просто под дых. Здрасте, посрамши. Уж кого-кого не ждали.
Но он же вообще не похож. То есть,
не он не похож,
не в стиль
абсолютно. Он не похож на Юрая Хип. Не,
никак, не, никаким
совсем,
местом. Да.
Никаким местом.
То есть, когда под Планта косил, там хоть это волосатость.
Да. И рассматривалась также фигура, о чем я не знал раньше, даже недавно я прочитал, рассматривалась фигура Яна Хантера из группы, которую я упоминаю каждый раз, когда сюда прихожу, Мод де Хупл. Вот. Очень хороший музыкант, прекрасный автор, но как вокалист для Юрая Хип я не уверен, что он бы потянул вообще. Потому что он очень хорошо поет, но у него все-таки вот диапазон не такой. Вот, он очень кайфовый. Мудехопл принесу, поговорим. Очень, да, очень прямо, очень большого кайфа группа. Вот. И, но ни Ковердейл, ни Хантер, слава богу, не попали в коллектив. А попал парень, который работал в Германии. Вообще с Германией очень плотная связь Юрая Хип, потому что Хенсли, помимо Готс, помимо Тойе Фет, он достаточно много работал в Германии, играл с музыкантами группы «Вирус» немецкой, про которую мы будем упоминать в разговоре о крауд-роке.
Uh-huh, uh-huh.
Вот. И даже выпустил пластинку, которая называется «Weed». Она «Weed». Хенсли с немецкими музыкантами. А?
Трава.
Ну, вероятно, да. Mm-hmm. Да. Я не знаю переводы. Weed. Трава, да?
Ну, W-E-E.
Да, да, да. Да. Weed. Вот. И у него с Германией очень крепкие, так сказать, в Германии были пущены корни у Хенсли. Этот самый Weed. У меня была пластинка, я ее слушал. Ничего интересного в ней нет. Ну, Хенсли, да. Хенсли играет и поет. Все. Ну, как-то, ну, песни такие... как будто не такие. Группа «Вирус» интереснее сама по себе.
Возможно, сложившийся коллектив, где невозможно было себя там, это, свои дарования проявить.
Нет, это выпячивать. Был собран под него как раз был коллектив. Да, вид. Вот. Но группа «Вирус» сама по себе, которая две пластинки всего выпустила, она интереснее намного. Тоже я ее принесу. Я
Германия, она ж как это, как его? То есть, Британия, она, во-первых, относительно небольшая, а самое главное, что там очень мало площадок было, где можно было собрать много народу.
Но там зато все переиграли.
Отчего все хотели в Америку? Страшно богатая страна, огромные помещения, все эти Madison Square Garden, стадионы и прочие, прочие, все стремились на заработки. А кто не мог в Америку, те в Германию. Потому что в Германии, в Гамбургах там и прочее, там, блин, гастроль просто непрерывная была. Они там деньги зарабатывали. Вот.
Да. А в Германии была такая замечательная группа под названием Lucifer's Friends.
Mm-hmm.
Вот она.
Смотри. Я почему-то все время думал, что она просто Люцифер называется. Mm. Друг Люцифера.
Да, Lucifer's Friend. Где пел прекрасный певец под названием...
По фамилии.
Каким? По фамилии под названием Джон Лотон.
Лотон, да.
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 И надо мной там в комментарии кто-то похихикал.
Тут по фоткам не опознать. Так, а что хихикал?
Когда я назвал его лучшим голосом Европы.
Ну, он очень крут. Очень.
Он и был лучшим голосом в Европе, потому что какие-то там проходили конкурсы, какие-то опросы в музыкальных журналах. Значит, кто там у нас номер один, кто номер пять. И угу. Большинством голосов был признан Лотон в Европе как вокалист.
Хочется задать вопрос. Вы каким местом слушаете, если не понимаете? То есть, вот, ну, кого взять на замену вот так вот воющему... в хорошем смысле, да. Байрону. Вот кого?
Да, а Лотон это такая золотая...
Чтобы он не выпал.
Да, это такая золотая глотка и достаточно послушная. Вот первый Люциферс Френд, у меня есть вот эта пластинка, она такая прогроковая, совсем прогроковая, а совсем-совсем прогроковая и совсем-совсем фьюжн с невероятным просто пением Лотона, это пластинка под названием «Банкет» Люциферс Френд. Вот если вы увидите где-нибудь этот самый банкет, найди в интернете, кстати, послушай банкет.
Я не слушал.
Это вообще, это просто вот все сомнения относительно голоса Лотона сразу уходят далеко, потому что это золотой, это вот то, что называется золотой голос. Золотая чаша, золотая. Вот это вот. Вот. Но там, там просто вот это вот какое-то божественное, божественное сверкание такое. Вот, прямо вот, я не знаю. С кем его сравнить, уж точно не с Ковердейлом.
Абсолютно уж другой. Точно, абсолютно. Да? Вообще ничего общего нет. Хорошо, что Ковердейла не взяли.
Ой, хорошо. Все вздохнули с облегчением. Вот. Ну, вот он, конечно, вот банкет это все. Ну и пошли уже пластинки, соответственно, с этим самым Лотоном.
Обложка похожа на Magician's Birthday. Да.
Похожа, да, но музыка не похожа.
Абсолютно.
Совсем. Музыка уже совсем не похожа.
Firefly. Огненная муха. То есть, по-русски светлячок.
Огненная муха лучше звучит.
Да.
Это хорошее название для рок-группы.
У них как-то странно. Butterfly. Масляная муха. Это почему-то бабочка. Это вот он такой залысинный, серьезный, да. Тут начинается с безусловнейшего хита под названием «Хэнгин 3». «Хэнгин 3» – это виселица, на всякий случай. Как про, опять-таки...
Не плакучая ива.
Нет, нет. Как проскочить мимо... Он в розыске.
Ну, как всегда, там, стилен, да.
Да, да, да. Как проскочить. Отличная вообще. Я в машине ее слушаю постоянно. Вот она у меня просто мега-хит. Красавчики. Просто ну, красавчики.
Да, ну, парень, вокруг которого группировалось все, и который всех успокаивал, и, казалось бы, был таким центром притяжения под названием Джон Веттон, отвалил неожиданно. Я говорю, летун. Человек, который долго нигде не задерживался. Никогда.
Это что это? Тревор Болдер.
Болдер, да.
Это я впервые увидел имя Тревор. Он постоянно фигурирует в GTA, если ты играешь в компьютерную игру, там тоже негодяй. Тревор, блин, редкое имя достаточно.
Вот, а Болдер, он играл с Дэвидом Боуи, моим любимым, в группе Spiders of Mars.
Да.
И играл очень хорошо. И вписался в группу прекрасно, потому что его манера, вот этот многонотный бас, бас, который играет не функцию, а все время играет соло где-то сзади. Как во всех... Вообще, все альбомы Uriah Heep в отношении баса, они, мне кажется, похожими, хотя совершенно разные басисты. А вот эти партии басовые, они такие, они все очень насыщенные. Они, там очень много всегда нот играется в басу. И Болдер также вписался, абсолютно стал играть так, то, что он... Единственное, в этом выпадает, как ни странно, потому что он как-то конкретнее все время, поконкретнее
талант
играл, да.
Мог свое привнести.
Меньше нот, но больше смысла, да. А все остальные там...
И вот, Хэнгин 3, раз. И песня под названием «Симпатия». То есть, «Симпатия» тоже забойнейшая, хорошая. Обожаю просто и ту, и другую. Прекрасно. Очень мне нравится.
Да, но самый для меня удар, конечно, в печень и в мозг, это вот этот альбом, который я слушаю до сих пор от начала до конца с невероятным удовольствием просто.
Innocent Victim. Да. Невинная жертва.
Да, вот здесь,
меня в Советском просто... Союзе привезли в Германию. Мы его папу отправили служить в Германию. Я примчался за ним следом. Доучиваться там 10 класс. Там мы под Берлином жили. Там такой городишко Винсдорф где-то. Командование группировки советских войск Германии. Группы советских войск. Вот. И там, короче, показывали... Три канала ФРГ, телевизор, ага, два канала ГДР. Угу. Телевизоры глушить было нельзя, тем более на чужой, так сказать, территории. Поэтому смотреть можно было, как это дети нынче говорят, невозбранно.
Ага,
вот. И я включил телевизор, и тут же первая песня была, которую я увидел, это была песня под названием «Free Me», с этим самым нашим красавцем. Я просто к стулу прирос, разинув рот вообще. Небывалейшее впечатление на меня произвело. Ну, а когда слушаешь сейчас, это вот мега-попса, исполненная, испетая такими профессионалами, что просто из ряда вон. Отличный. Ну, это весь отличный. Блин.
Весь. Он весь для меня просто... Вот ни одной слабой песни нет вообще. То есть, просто кайф. Иллюжн какая трогательная. Да. Вот эта хенсливская такая... Хенсливская такая штука на разрыв души просто. Девочки млеют все на танцах от нее. Это круче, чем Джилай Монин вообще. Она короче, но она более такая... Гормон бурлит просто там во всех смыслах. Вот. Keep on riding, Flying High, ракешник такой. Потом такое ощущение, что они наслушались Deep Purple уже какого-то там... следующего состава, когда пошел фанк, всякий разный. Вот эта песня «Роллер», расфанкованная, рассвингованная такая, чего от Uriah Heep вообще никто не ожидал. Ну, я, например, не ожидал, потому что Uriah Heep – это такой Uriah Heep, а здесь такой свинг пошел, такие синкопы, там, такой, ну, полный кайф. И «Free and Easy» песня, вот это для начинающих гитаристов, это... необходимая как раз вещь. Фрейндези, помнишь? Для любого начинающего гитариста это сразу вот надо брать и слушать.
Отличный. Просто отличный.
Потому что начинающие гитаристы, они... Ну, опять-таки, гитаристы и гитаристы. Есть гитаристы, которые занимаются правильно, у педагогов изучают классическую гитару, и все. Там все объяснят без меня. Там как бы все правильно. А нормальные гитаристы, которые...
Отцахи. Сами.
Которые дома, значит, начинают играть, они, как правило, мало внимания обращают на правую руку. Все пытаются, значит, играть быстро левой, и кажется, что это... Что это все, если ты овладеешь вот этой быстротой пальцев, то ты будешь офигенным гитаристом. На самом деле все это не так, потому что музыка что такое? Это звук, да, музыка. А звук мы чем извлекаем? Мы извлекаем правой рукой звук. Если правая рука работает плохо, как бы ты ни ползал, ничего не будет. То есть будет каша сплошная, будет ничего не слышно. И правая рука, вот звукоизвлечение, точность, метроном, вот эти все штуки. Вот если нет правой руки, то до свидания сразу.
Забудь.
Да. Поэтому забудьте про вот это вот все. Это все как бы дело наживное. На самом деле, можно и зайца научить, в общем, быстро играть. А, ну, это мое мнение, опять-таки, такое дилетантское достаточно. Хотя я там пытаюсь что-то играть тоже. А вот правая рука, когда она точно играет, когда это целое в интернете, можно найти целые там многочасовые рассуждения, как держать медиатор, там, как кончик медиатора, поглубже медиатора пускать, там, или пальцами играть, и все, атака какая. То есть, звук, музыка вся рождается в правой руке, а не в левой. Да? И вот здесь работа правой руки микобокса это эталонная штука, потому что он играет вот это та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. И вот эти все нотки одинаковые, казалось бы. Компьютеров не было, программ не было, они не расставлены.
Приходилось руками все.
Руками все играть точно в метроном, да. Это все...
Пытка, блин.
Ничего не подвинешь, никакую нотку не сдвинешь там на миллисекунду куда-то. Все это точно. И атака у него... Когда я слушал, будучи в школе еще, мне казалось, что он играет точно все одинаково. Нифига не одинаково. У него разная атака на все нотки. И такая вот придается блюзовость. Такая вот здесь такая, верхний удар посильнее, нижний послабее. И все это не случайно, а все это так вот и сделано, как надо. Это офигенно.
Мастер.
Вот это мастер. Соло на одной ноте у него. Вот его начинающим гитаристам слушать и просто им... И понимать, насколько я бездарен. Насколько я ничего не умею просто. Ничего. Я вот это... А на самом деле, вот сыграй вот эту одну ноту, вот так вот точно. По времени, по ритму, по попаданию в долю. Вот это вот. И еще и чуточку свинга еще добавить. То есть, чуточку сдвинуть. Вот. Так что вот этого не слышно, но чувствуется. Но такого никогда не услышишь, вот этого движения. Потому что если на компьютере это все расставить, это все умрет сразу. Все будет точно по метроному, и это будет мертвяк. А вот так вот сделать, чтобы было чуть-чуть вот в сторону, чуть-чуть удар, чуть-чуть громче, это чуть-чуть тише.
Это, помнишь, вот когда это... появились электрические барабаны, когда там всякие Блонди, Юритмиксы там и прочие. Все просто бросились. У всех эти там какие-то хлопающие такие эти самые. О, как круто, как барабанщики больше не нужны. Немного времени прошло, и все это ушло нахер. Потому что как-то там не стучи, это неинтересно и вообще никак. Если захочу вот автомат, то это какой-то редчайший случай, для чего это надо. Живой человек.
Нет, но есть отдельная музыка, существует крафтверк, да, например. Но это другая, так сказать, история совсем. Это мы хотим сделать вот так.
Да, про робота.
Да, про робота.
Механистично, чтобы было.
А когда играешь рок-н-ролл, когда играешь живую музыку, конечно, это все... Но это вот большая работа, опять-таки, господа начинающие гитаристы, Innocent Victim и вперед.
Это я уже практически не слышал.
Ты знаешь, я практически тоже. Поэтому я тебе ее и дал.
Сиська по нынешним временам недопустима.
Ну, это вообще антиобложка.
Да, да, да. Меня это,
запретить.
Меня это все время умиляет, что мужиков с сиськами и сосками их можно размещать, а баб с сосками нельзя. Но можно вывалить сиськи, а если вот тут чуть-чуть заштриховать, уже можно.
Идиоты, блин.
Лицемеры, как говорил. О, тут опять вернулись к корням.
Ну да, это, в общем...
Известная фотка.
В общем, так.
Известная. Но тут я уже... Нет. Уже мимо меня проехала. И как?
Ну, ты знаешь, мне никак.
Вот поэтому мимо как... меня и проехали.
Хотя все, как бы, все на месте, вроде все, все есть, как елочные игрушки. Да? Вот очень похоже на настоящие, но
не радует.
Ну, не радует вообще. Да. Как... В отличие вот от Innocent Victim, который действительно просто шедевр. Я считаю, это одна из шедевральных пластинок Eurohip. А это какая-то вот... Она такая же, но не настоящая. Хотя, в общем, многим нравится, многие считают, что круто. Ну, кому как.
Джерри Брон присутствует еще.
Ну, присутствует, но уже так. Он как-то он уже тоже без восторга присутствовал. Он потом вообще с музыкальным бизнесом завязал после этого всего. Вообще, видимо, денег заработал, вложил куда-нибудь. И...
Fallen Angel – это там падший ангел.
Ну, да. Пошлейшее название, на самом деле. И как-то... Как-то, я не знаю, все на продажу, что называется.
Кабанка.
Не хочу никого оскорбить. Прекрасные музыканты, прекрасная, прекрасная группа, все хорошо, но пластинка совершенно безрадостная какая-то.
Прошло мимо, повторюсь. Я ни одной песни вообще не могу тебя назвать.
Ну, что... собственно говоря, безрадостный период и настал, потому что творческий полет, так пафосно выражаясь, группы, мне кажется, здесь и закончился. Потому что пошли разборки с Хенсли, который зарабатывал больше всех денег как автор основного массива всего написанного. Что авторские права все-таки это реальность, и деньги приходят за авторство. Многим это не нравилось. Членом группы.
А как жить? Мир несправедлив, а как жить? Если ты талант, и ты это сочинил.
В общем, стали отношения ухудшаться. Хенсли, они как Conquest, по-моему, следующий альбом, от которого у меня ничего в памяти не осталось вообще. Я его слышал, у меня его нет, я его не купил, потому что Fallen Angel, если я слушаю, как-то что-то где-то цепляет, что-то все-таки, то Conquest как-то совсем просто какой-то порожняк такой мимо пролетел. И все. И я даже не помню, там Хенсли играл или не играл, по-моему.
Он же, походу, еще пару сольничков записал, по-моему.
Так да, и там? Байрон записал сольнички, и Хенсли записал пару сольничков.
Proud, да. Proud words on dusty shell. Да, да. Гордые слова на пыльной полке.
Да. И тоже надо сказать, что ни Байрон, ни Хенсли как-то сольнички. Но это мое тоже, так сказать, моя вкусовщина. Как-то они не это самое. Не шибко зацепили. Ну, не да, ну, музыка, да. Ну, да. Поет, играет, все на месте. Ну, как бы. Могло быть, могло не быть. Ничего, в общем,
в мире, с ног не сшибало. Не изменилось, да, да.
Потому что Байрона мы любим за другое. Хенсли мы тоже любим за другое. Не за его. И, кстати, при всем, так сказать, пиетете, при признании заслуг Хенсли, даже и поздние его сольные выступления как-то они, не знаю. Он, выходит, он приезжает, он же много раз был в России. Да, да. И что удивительно, что он действительно зарабатывал больше всех и деньги достаточно любил всегда. И человек такой серьезно привык к хорошим гонорарам. В Россию он приезжал за какие-то смешные деньги всегда.
То есть, ну, уже жизнь вот так сложилась, да. Что я, вот это вот деньги. Да,
я много общался с устроителями концертов в нашем городе.
Я не буду это, как, не буду называть имен, но многие талантливые исполнители из нашей, так сказать, молодости, они за пятерку баксов приезжают, за $5000.
Да.
Ну, плюс тебе оплатили перелет, ну, проживание,
кое-кто,
еду.
Кое-кто и за 1000 приезжал.
Вот.
Да. И, в общем, люди говорили, что на кого бы позвать. Ну, а Хенсли позовем, всегда приедет, сыграет, как бы, без вопросов. Вот. И за какие-то смешные деньги действительно он приезжал, играл с большим удовольствием. Ему очень это нравилось. Но он выходил на сцену и играл Зулай Монинг.
Да.
И все. Больше ничего не надо никому. Потому что, ну, новые песни его, да, он играет тоже. Но все ждут, все равно все ждут Зулай Монинг.
Конечно, да.
Поэтому да. И он ушел просто, да, потому что у него свои творческие амбиции, у него свои взгляды на музыку, ему это все стало неинтересно. И все. Он ушел, стал слушать High and Mighty у себя в наушниках, в самолетах.
Были же нормальные песни.
Были же нормальные песни, действительно. А нормальные песни кончились, потому что пошла уже совсем другая история, которая мне, честно говоря, вообще неинтересна. Хотя. Вот эта пластинка «Абоминок», которую у нас не шибко любят люди.
Угу. Я только название знаю.
Да, на Западе она считалось каким-то прорывом просто группы. То есть, супер, наконец-то Uriah Heep после своих этих самых конквестов, своих терок, наконец-то вдруг выдали крутейший альбом. И я понимаю, почему. Потому что это уже пошла эпоха начала видеоклипов, начала MTV. И это чисто уже MTV-шный продукт такой пошел дальше. Вот Абоминок, следующие вот эти вот штуки Head First.
Ну, тут какой-то...
Абоминок номер Питер два.
Голби, не знаю кто. А Боб Дейсли, ты смотри.
Да. Это вот Абоминок номер два, можно сказать. То же самое ровно. Абсолютно та же самая музыка. Это в чистом виде MTV-шная, американская такая, американизированный рок. Тяжелый рок. АОР, такой стадионная группа, типа там форенеров всяких и прочих-прочих. Такая бессмысленная и беспощадная. Но очень круто сыгранная. Очень качественно сыграна, качественно записана. Не придерешься ни к чему, но таких групп полно просто. Я их не запоминаю.
Head First это по-русски вроде очертя голову. То есть, когда ну, бросаться там
как угодно,
головой вперед, там. Блин.
Я не знаю, все эти Poison'ы, все эти остальные, какие-то там Cinderella и прочие.
Похоже, да.
Ну, они как бы разные, да, но смысл-то один. Собственно, клип на MTV в красивых позах, так сказать, и стадионный концерт какой-то для тинейджеров.
И вот уже бабло.
И все. И, в общем, это уже такая тиражная, конечно, история.
Но, грустно.
Но группу нельзя... Ну, а что грустно? Группу нельзя обвинять ни в чем, потому что это суперпрофессионалы, это крутейшие авторы, которые выдают каждый год по блоку песен новых. Поди сочини. То есть, в молодости это легко делается. А чем ты старше, тем сочинять, в общем, труднее становится. Потому что... Ну, не потому что маразм, а потому что... Вот один мой знакомый... Музыкант, который работает в очень популярной группе, всем известный и уважаемый, и хороший, не буду ее называть на всякий случай, сказал, что ты знаешь, Леша, вот с меня требуют новых песен, а я не понимаю сейчас, что я могу сказать людям в формате песни. Я не понимаю. Я много чего могу сказать в разговоре, я много чего передумал, много чего знаю, много чего видел, много чего слышал. Но вот в этом формате, три куплета и припев, говорит, я не понимаю, что я в этом формате могу сказать. Это же какая-то ерунда. Это когда мне было 17, 20, 25, в формате песни я мог что-то выразить. Какую-то глупость свою юношескую.
Ну, это а сейчас... тебя прет и из тебя прет.
Да, да.
Да.
Нет, прет, да, но, говорит, вот все то, что я знаю сейчас уже про людей, про мир, про государство. Да. Вот что я могу сказать в трех веселых куплетах и одном припеве. Что это же смешно, как-то нелепо даже. Поэтому я сейчас практически ничего не пишу, потому что писать какие-то глупости я просто не могу, мне не позволяет уже как-то
мне кажется, совесть. Оно двоякое. Ты знаешь, это, во-первых, наверное, возможно, это самое главное. Во-первых, когда проходит юношеский задор, он проходит потому, что в тебе гормон больше не бурлит. То есть, вот тестостерон в таких этих количествах не вырабатывается. Я, например, сейчас сильно громкую, борзую, резкую музыку я пару песен могу послушать. Дальше она меня просто утомляет. Не хочу, блин. А вот чтобы девочки пели жалостливыми голосами, это я могу слушать бесконечным. Это явно какие-то гормональные изменения, потому что из тебя уходит агрессия. А агрессия, она, ну, как и все, диалектична. С одной стороны, это нехорошо, что ты на людей бросаешься, а с другой стороны, тебе есть что сказать постоянно.
Да, поспорить.
Ты и словами.
Поспорить, сказать, доказать свою правоту.
Да.
А сейчас,
говорит, это ну, раз. А второе, да, жизненный опыт, и если мозг-то есть, как там мудрость приходит с годами, ну, правда, как правило, годы приходят одни, но если мудрость пришла, действительно сказать нечего, а самое главное, а зачем?
А зачем? А вот не то, что нечего, а зачем? Вот отсутствие этого зачем, вот зачем я буду спорить с кем-то?
Идите нахер.
Да. А люди, которые каждый год блок выдают песен, это... Мастера такие,
конечно,
да, то есть, уважение вызывает, во всяком случае. Другое дело, что мне это не нравится, музыка вся, она мне скучна просто, потому что она похожа, один альбом на другой абсолютно.
Как воробей, видел одного, считай, что видел всех, блин.
Да, совершенно правильно, да. Вот. И, в общем, на мой взгляд, Eurohip там закончился уже вот перед конквестом. То есть, конквест – такая роковая вещь. Ушел Хенсли, и все. И пошел американский абсолютно...
Ну, это тоже важнейший момент. Вот, да. На мой взгляд, в развале групп, я уже не помню, говорили мы с тобой про это или не говорили, вот, когда разваливаются наши любимцы, ну, типа там Битлз, например, ну, сразу понятно, какие песни сочинял Маккартни, какие песни сочинял Леннон, и кто дальше что делает. Да. И вот Харрисон, а вот Ринго Старр, самый скромный парень, так сказать, ну, тоже что-то сочинял. А вот какой-нибудь Лед Зеппелин, а вот что у Планта, а вот что у Пейджа, а вот какой-нибудь Пинк Флойд, что там у Уотерса, а что у Гилмора. И все время получается, да-да-да. Да, безусловно, есть какой-то, вот типа Хенсли, есть какой-то мега-талант, но вот такое вы можете делать только вместе.
Да,
и Ринго Старр, который ничего не сочинил, он нужен, потому что без него у вас ни хера не получится. Он там вносит, мы творческий процесс изнутри не видим, но когда вот коллектив, и там такой хитрый сплав получается, да, и конечно, в результате конечно. Вот этот сплав дает такое. А поодиночке нет, парни, оно не такое. Набери вокруг себя 10 гениев, а вот этих нет, и получается не так, блин. Да.
Ну, и пластинок масса вышла у Eurohip. Очень смешная вещь вот эта вот Celebration, где они записали старые песни хитовые, самые главные, в новом составе. То есть, это Only Human, Bird of Prey, Sunrise, Stealing, The Wizard, Free Me, Free and Easy, Gypsy, Look at Yourself, July Morning, Easy
Living. Обалдеть, я такой даже не слышал, блин.
Они дайте срочно взглянуть. Записали вот в этом самом новом составе.
Обалдеть. И как?
А я могу рассказать, как.
Кто такой Фил Лэнзон? Берни Шоу. Это... Ну, я ходил. Они к нам приезжали. Да, я пошел. После этого я перестал ходить на концерты.
Ну, я видел один концерт
их с Берни такое Шоу. Такое порно, тоже. Блин. Да, ну, вы что вообще? Ну, нельзя. Вот как какой-нибудь этот Стив Морс. Который, в моем понимании, играет местами получше, чем Блэкмор. Ну, вот где песни Блэкмора, он там не выпендривается.
Но он в другой технике совсем. Он современный гитарист. Да, потому что Блэкмор все-таки в старинный.
Да, да, да. Но он наяривает. Да. Вот там все как надо. Какой-нибудь Highway Star. Там, вот все как надо. Да. Не выпендривается, себя вообще никак не обозначает. Вот так вот надо эту песню играть. Я ее так играю. Где его, там совсем другое, блин. Но... Оно же другое, так и это, ну ты ж не Байрон вообще никаким боком. Вот Лоутон, он не Байрон, а зато он петь умеет еще лучше, чем Байрон. А этот вообще никакой. Не знаю. Я был страшно разочарован.
Нет, он хороший, почему? Он профессиональный певец, хороший, но.
Безусловно,
но
другой.
Но так это все. То есть искренние тонкие песни, осмысленные, превращены в какие-то коммерческие. Конфетки, абсолютно лишенные смысла всякого.
Надо послушать.
Как он поет «July Morning», там ухохочешься. То есть, он показывает свой голос.
Ага.
Сразу представляешь его в паучьих позах каких-то на сцене. То есть, как такой второй Ковердейл, еще и хуже просто.
Понабрался.
И вот он себя демонстрирует, Берни Шоу. Здесь. Не хочу обидеть никого, опять-таки, хотя обижаю, да. Это мое впечатление от пластинки. То есть,
Все хиты собраны. Да, как говорится, от тех же щей, только гуще влей, видимо, получается.
Да, да. И вот такие какие-то красоты. Меняет мелодию где-то немножко. То есть, формально мелодия сохраняется, но она и меняет немножко. Причем не от того, что он не может ее спеть, он прекрасно ее может спеть, а ему кажется, так будет лучше. Вот так красивее немножко. Там в полутона уйти, где-то усложнить ее немножко, зачем-то непонятно. Лишние звуки какие-то добавить, типа о-о-о-о, там неожиданно.
Что это?
А это лишний раз пропеть еще.
Что это
еще там еще пропеть немножко.
Ну, 40 лет рока. То есть, это парни уже, так сказать, подводят итоги. Celebration – это праздник.
В общем, они попытались чуть-чуть улучшить то, что было и так хорошо. Но, как выяснилось, что лучший враг хорошего, конечно. Хотя многим нравится. Тем, кто не слышал там ранние пластинки.
Надо послушать. Да. Надо немедленно послушать.
Ну, вот молодежь, которая ранние пластинки не слышала, может быть, им это нравится. Но, на мой взгляд, это ужас, потому что какое-никакое, а все-таки это искусство. Eurohip. Все-таки Хенсли, Бокс и все остальные, они занимались искусством. Они делали от души кайфовые вещи, которые их самих волновали и трогали. А это чисто коммерческий продукт такой. Чисто. Причем он такой назойливо коммерческий. Такой вот улучшенный, красивый такой July Morning. Такой, сейчас мы вам сыграем. Такой, как надо. Такой. Uh-huh. И uh-huh. так не надо.
Не надо.
Ну, и вот самый, конечно, апогей этого всего. Пластинка, которая мне нравится, на самом деле. Аутсайдер. Это у нас 2014 год. Но это в чистом виде американский такой тяжелый рок. Не зверский, не металл, да, такой с этим самым... С хрипением и кровью. А тяжелый современный моторный американский рок. Такой вот такой для всех, который всем понравится. И так я, в общем, с удовольствием его слушаю иногда раз в два года. Но это уже, конечно, не тот Юрая Хип совсем, который...
Даже построенный они, видишь, вот микбокс посередине, он там главный совершенно очевидно.
Ну, он, в общем, главный, да, конечно, он главный. Он замечательный гитарист, замечательный музыкант, и автор, и шоумен, и как угодно. У него манера, которую ни с кем не спутаешь, свой звук, который ни с кем не спутаешь, это самое главное для музыканта. Потому что музыкантов хороших, мы говорили, музыкантов... Консерватории каждый год выпускают сотни прекрасных гитаристов, которые сыграют все, что хочешь. В любой ресторан приди в хороший.
Прекрасно исполнение.
Там стоят такие монстры на сцене, которые все тебе сыграют.
Безо всяких все, шуток монстры. Да, да. Специально все, обученные, угодно. Умелые. Да, блин. Да, да. Я бы даже сказал, талантливые.
Да,
но
да,
только да, в исполнительстве. Да. А сочинить что-нибудь и забацать – это...
Корпоративные группы такие. Я такие видел, таких музыкантов на сцене. И певцов, в том числе, на корпоративах, которые выступают. То есть, приходит группа, там и компания платит деньги, они... Все, что хочешь, тебе сыграют. Любую песню. Начиная от группы «Браво» там, и заканчивая «Вайтснейком». Пожалуйста. Заплатишь сплешу.
Боярин, ты напой, а мы подхватим, блин.
Заплатишь сплешу на капоте, это называется. Как таксисты говорят. Поэтому, да. Ну, это вот такая, да, история.
Ну, все когда-то проходит, да.
Но это работа, это музыканты, они же ничего больше не умеют, в общем-то говоря, и не хотят, им нравится это. А это самое главное, если нравится играть, ну, и хорошо, и пусть играет. И обвинять его в чем-то, это глупо и смешно. Ну... Что, обвинять в том, что мне ваша музыка не нравится...
Не слушай.
Но другим нравится. Да.
Знаешь, это
музыкант
вот...
Музыкант играет, и все.
Особенно да. С появлением интернета. Это же... Вот, ну, там все время вот ко мне постоянно бегут люди. Вот, и сам ты меня раздражаешь. И то, что ты делаешь, не нравится. И то, что ты говоришь, не нравится. Дорогой. Зачем ты сюда пришел? Жизнь короткая. Я не хожу туда, где мне не нравится. Ну, вот, да. Вообще. Я хожу туда, где мне интересно и нравится. Че ты, блин?
Я приводил, по-моему, фразу Дэвида Боуи, да, который сказал какому-то журналисту. Он сказал, что я очень рад, что моя музыка вам не нравится. Я не для вас ее писал.
Ну, видимо, рано или поздно все приходят к одним и тем же выводам. Да. Ну, что, парни сочинили несколько вообще гениальных альбомов, на мой взгляд. Да даже если один сочинили. Да даже если одну песню. Да. Большинство и одной песни сочинить не может. Я чисто вот от души благодарен всегда, что такое здоровское когда-то вышло. Такое влияние на эмоциональные состояния. Кусок жизни натурально.
Нет, эта группа, она на наше поколение, во всяком случае, она произвела... Не хочется говорить, это неизгладимое впечатление. Своими очень удачными альбомами.
Очень удачные альбомы. И то, что вот ты сказал, что музыкант играет, а это, блин, я тебе доложу, я всю сознательную жизнь, большую часть, я на работу ходил строго зарабатывать деньги, чисто рационально, блин, я четко понимал, что если я пойду на инженера учиться, а потерянное время и зарплата 120 рублей, я не пойду, я пойду грузовики водить. Там денег гораздо больше, умение, я не знаю, там в течение полугода получается, а дальше только зарабатывает. А тут я токарем, а здесь я слесарем, а здесь я еще что-то. Я все время ходил зарабатывать деньги. Я не могу тебе сказать, что мне это нравилось. Я, конечно, пытался там во все вникнуть, полюбить это дело. Но это было зарабатывание денег. И только к 40 годам в жизни получилась возможность заниматься тем, чем я хочу. Угу. То, что мне доставляет удовольствие. А за это мне еще платят деньги. И в этом случае получается, а мне вообще не интересно, сколько платят. Если я с этого жить могу, угу. то я считаю, что вопрос уже закрыт. И это, в моем понимании, очень большая жизненная удача, что ты да, смог конечно. Найти то, что конечно. Тебе нравится, тебе конечно. За это еще и платят. Блин.
Вот за это и выпьем.
Да. Да. За парней. Продолжают бомбить, кто не помер, и нас радовать. Молодцы. Спасибо, Алексей.
Спасибо, Дима.
Опять бальзам на сердце.
Да, спасибо. Всем пока.
На сегодня все. Приходите еще.